Рядом с Кузьминым стоял молодой человек, стройный, тонкий, с бледным красивым лицом, напоминавшим лорда Байрона, подпоручик того же полка Мозалевский. Когда Артамон Захарч сделал вид, что не слышит, и опять заговорил о политике, Кузьмин покосился на него свирепо и произнес еще громче: «Фанфаронишка!» «Ну, полно! Настась Митч!» — унимал его Мозалевский и гладил по голове, как сердитого пса. «Эк, и ты у меня дикобраз какой! Ну, чего ты на людей кидаешься, разбойничек муромский? Отстань, мазилка, терпеть не могу, фанфаронишек! А знаете, господа, Настасьюшка-то наша человека едва не убила!» — начал Мозалевский рассказывать, видимо, нарочно, чтобы отвлечь внимание и предупредить ссору. Дело было так. Вообразив, что не сегодня-завтра восстание, Кузьмин собрал свою роту и открыл ей цель заговора. Солдаты, преданные ему, поклялись идти за ним куда угодно. Тогда, явившись на собрание общества, он объявил, что рота его готова и ожидает только приказания идти. — Когда же назначено восстание? — спрашивал он. — Этого никто не знает, ты напрасно спешишь, — отвечали ему. — Жаль, а я думал, скорее начать, пустые толки ни к чему не ведут. Впрочем, мои ребята молчать умеют, а вот юнкер Богуславский как бы не выдал. Я послал его в Житомир предупредить наших о революции. — Что ты наделал? — закричали все. — Богуславский дурак и болтун. Все пересказывает дяде своему, начальнику артиллерии третьего корпуса. Мы погибли. Ну что ж... «Разве поправить нельзя? Завтра же вы найдете его мертвым в постели», — объявил Кузьмин, взял шляпу и выбежал из комнаты. Все за ним. Догнали, схватили и кое-как уломали не лишать жизни глупца, которого легко уверить, что все это шутка. «И убью, пикни он только, убью!» — проворчал Кузьмин, когда Мозалевский кончил рассказ. «Никого ты не убьешь, Настасьюшка, ведь ты у меня добрая». — Ну вас к черту! — продолжал Кузьмин в ярости. — Если не решат и сегодня, когда восстание, возьму свою роту и пойду один. — Куда ты пойдешь? — В Петербург, в Москву, к чертовой матке, а больше я ждать не могу. Саша слушал, глядел, и сердце замирало в нем так, как в детстве, когда он катался стремглав на салазках с ледяной горы, или когда снилось ему, что можно шалить, ломать вещи, бить стекла и ничего не бояться. Все безнаказанно, все позволено. — А откуда, господа, мы денег возьмем, чтобы войска продовольствовать? — спрашивает полковник Василий Карлович Тизенгаузен, щеголеватый белобрысый немец, с такой вечной брезгливостью в лице, как от дурного запаха. — А можно взять из полкового казначейства, — предложил кто-то. — А погреба графини Броницкой на что? — крикнул Артамон Захарч. — Вот где поживиться, 50 миллионов золотом, шутка сказать? — Благородный совет, — поморщился Тизенгаузен с брезгливостью. Начать грабежом и разбоем — хорош будет конец. Нет, господа, это не мое дело, я до чужих денег не прикоснусь. — Да уж знаем, небось, немцы, честный народ, — проворчал опять Кузьмин. — Да, честью клянусь, — продолжал Василий Карлович, — лучше последнюю рубашку с тела сниму, жениной юбки продам. — Люди жизнью жертвуют, а он жениной юбкой... Тизенгаузен услышал и обиделся. — Позвольте вам заметить, господин поручик, что ваше замечание неприлично. — Что же делать, господин подполковник? Мы здесь не во фронте, и мне на ваши цирлих-манирлих плевать. А если вам угодно сатисфакцию... — Да ну же, полно, Митрич! Их обступили и кое-как разняли. Но тотчас началась новая ссора. Речь зашла о том, как готовить нижних чинов к восстанию. — Этих дураков недолго готовить, — возразил капитан Пыхачев, командир 5-й конной роты. — Выкачу бочку вина, вызову песенников вперед и крикну: «Ребята, за мной!» — А я прикажу дать им сало в кашицу, и пойдут куда угодно. — Я русского солдата знаю, — усмехнулся Тизенгаузен с брезгливостью. — Да я бы свой полк, Если бы он за мной не пошел, погнал палками! — загрохотал Артамон Захарыч, как тяжелая телега по булыжнику. — Освобождать народ палкой? — Хороша демократия! — воскликнул Горбачевский. — Срам, господа! Срам! — Борчуки, аристократишки! — прошипел бледнее от злобы поручик Сухинов, с таким выражением в болезненно-желчном лице, как будто ему на мозоль наступили. — Вот мы с кем соединяемся! Теперь, господа, видите! И опять, как некогда в Василькове, почувствовали все неодолимую черту, разделяющую два общества, в самом слиянии, неслиянных, как масло и вода. — Чего мы ждем? — спросил Сухинов. Назначено 8, а теперь уже 10.
Сергей Муравьев и Бестужев должны приехать, — ответил Спиридов.
— 7 одного не ждут, — возразил Сухинов. — Ну что ж делать, нельзя без них. — Ну так разойдемся и конец. — А как же разойтись, ничего не решив? И стоит ли из-за такой малости?
— Честь, сударь, не малость. Кому угодно лакейскую роль играть, пусть играет. — А я не желаю, слышите?
— Идут, идут, — объявил Горбачевский, выглянув в окно. На крыльце послышались шаги, голоса, дверь отворилась, и в хату вошли Сергей Муравьев, Бестужев, князь Голицын и другие члены Южного общества, приехавшие из Лещинского лагеря. Муравьев извинился, опоздал, потому что вызвали в штаб. Уселись. Одни за стол посреди горницы, другие — по лавкам у стен. Многим не хватило места, и пришлось стоять. Председателем выбрали майора пензенского полка Спиридова. У него было приятное, спокойное и умное лицо с двумя выражениями. Когда он говорил, казалось, что ни в чем не сомневается, а когда молчал, в глазах была лень, слабость и нерешительность. В кратких словах, объяснив цель собрания, окончательное решение вопроса о слиянии двух обществ, он предоставил слово Бестужеву. Бестужев говорил неясно, спутанно, сбивчиво и растянуто. Но в том, как дрожал и звенел голос его, как он руками взмахивал, как бледнело лицо, блестели глаза, и подымался рыжий хохол на голове языком огненным, была сила убеждения неодолимая. Великий народный трибун, соблазнитель и очарователь толпы, маленький, слабенький, легонький, он уносился в вихре слов, не зная сам, куда унесется, на какую высоту подымется, как перекати поле в степной грозе. «Восторг пигмея делает гигантом», — вспомнилось Голицыну. Нельзя было повторить сказанного Бестужевым, как нельзя передать словами музыку, но смысл был таков. Силы Южного общества огромны. Уже Москва и Петербург готовы к восстанию, а также вторая армия и многие полки 3-го и 4-го корпусов. Стоит лишь схватить минуту, и все готово встать. Управы общества находятся в Тульчине, Василькове, Каменке, Киеве, Вильне, Варшаве, Москве, Петербурге и во многих других городах империи. Многочисленное польское общество, коего члены рассеяны не только в царстве польском, но и в Галиции, и в воеводстве Познанском, готово разделить с русскими опасность переворота и содействовать оному всеми своими силами.